Братья и сестры, я рад вас всех сердечно приветствовать, любовью Господа Иисуса Христа, и желаю прочитать место Святого Писания. И об этом месте Святого Писания и вместе и порассуждаем. Святое Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». Ищите прежде всего Царство Божье и правда Его, все остальное к вам приложится. Вот этот стих Святого Писания. Есть места Священного Писания, которые такого пророческого видения, что-то предсказывает, ну и вызывает разные суждения, споры, трудные места. Ну, а это место, оно легкое. Оно так вот не требует никаких особых толкований. Просто сказано тебе, чего надо искать. Царство Божие, правда Его. А что, у меня больше нет никаких проблем, только лишь Царствие Божие и правда Божья, и все? Ведь есть еще проблемы, но остальное Бог берет на себя. Все остальное прикладывается. Все остальное вам приложится. Все остальное Бог берет на себя. А что Он не берет на себя? А Он не берет на себя поиски моего царства, мое избрание, чего я избираю, чему я стремлюсь, чему я посвящаю себя. Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Божьей. Все остальное, все очень просто. Бог возьмет все остальное на себя. Вот все, что здесь сказано, и о чем прочитано, и что Бог хочет. И вот об этом-то, братья и сестры, я желаю с вами и поделиться сегодня. О таком простом месте Священного Писания. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы у нас было сегодня не как богослужение, и моя проповедь будет. Нет, я не буду сегодня говорить проповеди совершенно. Я желаю такой вот в беседе сегодняшний вечер провести. Вы даже можете задавать вопросы. Во время проповеди никто не задает никакие вопросы. А во время беседы можно. Вы можете задавать вопросы, пожалуйста, высказывать даже свои суждения, пожалуйста. Но а тема будет: ищите Царство Божьего и правды Его. Братья и сестры, у нас время, ну, около 2 часов. Я думаю, в 9 часов мы сумеем закончить. Ну, а так вот, если на полчаса, то у меня достаточно сил, чтобы на ногах своих стоять за кафедрой. Ну, а если 2 часа, то я предпочту тоже так вот сидя с вами немножко и побеседовать. Вы не будете возражать, если я за столик сяду? Вы помните, как Иисус Христос взял книгу в храме, прочитал, закрыл, сел и стал учить? Я не хочу сказать, что мы всегда должны садиться и учить. Да нет, не в этом дело. То есть у него многоразличная форма преподавать истину Божью. Нам какую форму мы изберем, это второстепенный вопрос. Самое главное, братья и сестры, чтобы мы усвоили истину Божью. Вот это самое главное. Итак, ищите прежде всего. Прежде всего ищите. Почему так вопрос поставил Иисус Христос, что прежде всего надо искать? Христос знает, что человеку все время что-то приходится искать. В постоянных поисках своих проблем. Проблемы рождаются каждый день, и надо все время искать эти проблемы. Решать как-то их. Так вот, Христос говорит, ищите прежде всего, как угодить Господу. Как ищите Царство Божье, ищите, и правды Божьи ищите. Все остальное Бог пойдет вам навстречу, и все остальное вам сделает. Если задать вопрос, братья и сестры, что? Ага, это чтобы вас видеть. Если задать вопрос, братья и сестры, для чего пришел Иисус Христос на землю? Повторяю вопрос. Для чего Иисус Христос пришел на землю? Вы постарайтесь каждый себе ответить. Однажды было молодежи, человек 50, наверное, было время, ну, мы раздали бумажки каждому. И карандаш, пожалуйста, напишите на бумажке, для чего пришел Иисус Христос на землю. Только напишите не большую тему, а одним предложением. Одним предложением дайте ответ. Для чего Христос пришел на землю? На ваш взгляд. И когда собрали эти бумажки, стали читать ответы, то я удивился. Все 50 написали правильно, и почти все по-разному. Ответы были разные, но все в основном правильные. Ну, например, был такой ответ. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы научить меня молиться. Ну, правильный ответ. Правильный. Какая молитва «Отче наш» хорошая, да? Другая записка, ответ. Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти меня от моих грехов. Правильный ответ. Другая записка. Иисус Христос пришел для того, чтобы сообщить мне, что меня любит Бог. Ну что, кто будет с этим спорить? Правильный ответ. Другая записка. Иисус Христос пришел для того, чтобы взять на себя все мое горе, все мое бремя, всю мою тяжесть. Правильно. Был и такой ответ. Иисус Христос пришел для того, чтобы сказать, что Отец Небесный меня любит. Правильно. И вы знаете, вот все читаешь записки, читаешь. Ответы разные, но все правильные. Но все правильные. И скажу вам, братья и сестры, я уловил себя на мысли, что раздал 50 записков, а себе не оставил ни одной. Значит, я и ничего не буду отвечать. И сам себе задаю вопрос, а что же ты ответишь? Какой у тебя ответ? Братья и сестры, ответов может быть много, но одни более так конкретны к истине, а другие, ну, освещают как бы, ну, нельзя сказать второстепенные вопросы, но не центральные. Вот Иисус Христос сказал так: «Не оставлю вас сиротами, приду за вами, чтобы и вы были там, где я». Вот для этого пришел Христос, чтобы я был там, где Он, чтобы я здесь на земле подружился с Ним так сердечно, так навсегда, чтобы больше никогда не расставаться. Вот Он для этого и пришел на землю, чтобы, ну, приготовить меня и взять меня на небо. Ну, а если не так, братья и сестры, для чего же мы живем? Да неужели для того, чтобы 70, ну, 80 лет прожить и на этом все закончилось, а там видно будет, где буду, что ли? Вся наша жизнь, Бог приготовляет нас к переселению в небесные обители, чтобы и мы были там, где Он. Ищите же Царствие Божье и правды Его. Ищите. Будьте в поисках постоянных. Но вопрос другой. А почему же надо искать? Разве не так просто? Бог дал, вот и держись истины Божьей. И зачем быть в постоянных поисках? Я хочу сказать вам, братья и сестры, пока еще дьявол не связан узами адского мрака, он постоянно будет претендовать на души наши. Он постоянно нам будет внушать, что есть ценности очень важные и серьезные. Он постоянно будет какие-либо искушения предлагать. Постоянно борьба за нашу душу ведется, ну, совершенно постоянно. Ну, и доказывать это, я даже не знаю, как доказывать. Ну, вот так, приходилось ли вам когда-нибудь, ну, забыть позавтракать? Вам приходилось? Ну, это нормально, правда? Ну, встал утром, осуетился, там надо, то-то надо, то-то надо, и забыл позавтракать, и обед пропустил, некогда было все туда-сюда, а вечером что-то голова кружится, что-то, ах, да я же сегодня не кушал. Ну, покушали, опять все хорошо, и все нормально. Вот так я просто представляю себе. Бывает так, бывает. Но если с вечера положил в сердце своем: завтра утром до обеда я не буду кушать, в посте за детей моих буду молиться, беда с моей семьей. Поверь мне, что уже в 7 утра проснешься, уже под ложечкой сосать будет. Уже будет тебе казаться, что и голова кружится, и обязательно нужно хоть корочку в рот положить. Почему? Потому что борьба духовная. Потому что дьявол тут как тут. Потому что, когда ты просто забыл покушать, нет проблем, пожалуйста, это твоя проблема. А вот если уже духовная брань, тогда дьявол неравнодушен. Здесь уже вступаешь в конфликт. Постоянный поиск, постоянный поиск нужен. Христос говорит: ищите. А дьявол будет говорить: для Царствия Божьего, для Церкви Господней. Ну, что останется? Реши вначале свои проблемы, ну, а потом уже что останется для Церкви. А Христос говорит: нет. В основном для Господа, для правды Божьей, а все остальное я беру на себя. Все остальное приложится. Так Христос говорит. Мы знаем много примеров из Священного Писания, когда святые мужи не могли вот так вот, знаете, спокойно поступить так, как этого требует Бог. И входили в конфликт, ну, с Божьим провидением. Ну, позвольте мне привести один пример. Это святой муж Илья. Помните, о нем говорится, Илья был подобный нам человек. Помолился молитвою. Не было дождя, потом был дождь. То есть управлял ситуацией, стихиями земными. Вот такой муж, был муж веры. Но вот у этого Ильи была в жизни были такие обстоятельства, когда он однажды смутился и просил себе смерти. Он останавливал стихии, он посылал дожди по его молитвам, а здесь он у можжевелового куста лежит и говорит: «Господи, довольно мне, пророков твоих убили, и меня ищут, больше я жить не хочу, возьми меня». Братья и сестры, он просто устал сильно. Много лет боролся. Господь ему оказывал милость. Повелевал воронам кормить его, тогда, когда кругом был голод. Словом, великий муж Божий. Но и великий, он тоже человек. И вот лежит и говорит: «Все, возьми меня». Братья и сестры, то, что Бог слышал молитвы Ильи, нет сомнения, хоть он был и подобен нам человек. А эту молитву что он не слышал? Когда лежал под кустом, слышал. А чего ему Бог ответил? Ничего. Выслушал Господь эту молитву, и Илья заснул. Заснул, а потом его толкает ангел. Илья спит. «Встань, ешь и пей». Илья проснулся, поел, попил. Даже неизвестно, может быть, ворон тот же принес. Или еще что, не знаю, Библия нам не говорит. Проснулся, поел, попил и опять заснул. А потом опять второй раз: «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою». Поел, попил и пошел. Братья и сестры, почему Бог не стал с Ильей разговаривать, когда и спорить не стал с ним, когда Илья попросил себе смерти? Неужели сказать было нечего? Бог бы мог сказать: «Илья, Илья, ты просишь смерти под кустом, чтобы я взял душу твою. А знаешь, я приготовил тебе огненную колесницу. Я хочу взять тебя от земли, как никого, чтобы ты даже смерти не испытал. Возьму тебя прямо на небо. И ты не будешь знать, как все смертные, что такое смерть. Ну, представь себе, я тебя удовлетворю, твое желание. Ты, возьму тебя, душу твою. Тебе некому даже похоронить тебя, предать тебя земле. Дикие птицы будут питаться плотью твоею, шакалы, дожди размывать косточки твои, и ветер раздувать все будет. Неужели это доля святого человека? А я приготовил для тебя колесницу огненную, милый ты мой, ты не знаешь, что ты просишь. Почему Бог так не сказал? Да не сказал Бог не потому, что какие-то особые тайны от Ильи. Нет. Не сказал, потому что и вообще никакого разговора не было. Поговорил Илья и заснул. Потому что, когда возбужденные чувства у человека, с ним лучше не разговаривать по-хорошему. Дать отдохнуть надо. А потом поговорить, покормить, попоить, пускай опять заснет. А потом разбудить, опять покормить, и тогда серьезный разговор иметь. Вот, братья и сестры, вы, не знаю, когда-нибудь испытали ли на себе такое, когда вы сильно возбуждены и раздражены, и уставшие, с вами лучше не разговаривать. Испытали такое? Вот я помню, мой сынок однажды, он провинился, он знает, что он провинился, он за это должен получить сполна. Он это знает. Вот подходит ко мне, а я уже и ремень нашел, все. Подходит ко мне, папочка, можно я тебя о чем-то попрошу, и ты выполнишь, можно? Ну, попроси. Но сразу тебя предупреждаю, не проси, чтобы я тебя не наказывал, я тебя накажу. Нет, я о другом. Ну, давай, говори. Папочка, накажи меня завтра утром, а? Я смотрю на него, думаю, хитрец, хитрец. Знает, что утром-то рука не поднимется. А если поднимется, то слабовато. Он заслужил больше. Я что хочу сказать, братья и сестры, что когда мы возбужденные, мы пожестче, а? Когда успокоились, тогда помягче. Мы очень требовательны, когда уставшие, когда раздраженные, когда... и нам кажется, что это непременно только так и только так. Братья и сестры, когда что-то категоричное у нас, пусть оно сохранится это до завтрашнего дня. Отдохни немножко. И самый тяжелый разговор оставь на утро. Этот разговор будет легче. А на утро Бог с ним особенно и разговаривать не стал. Он просто указал ему маршрут, куда надо идти. 40 дней шел. 40 дней шел. А потом Бог спрашивает Илью. Илья, а чего ты здесь? Сам прислал, а потом спрашивает, чего ты здесь? Илья опять начинает рассказывать. Всех пророков убили, я один остался. Опять все у него осталось, все на сердце. И Бог объявил ему, что он имеет несколько тысяч людей, которые не преклонили колено своего перед Баалом. Под кустом том, тем он ничего не говорил. Бог знал, что он говорит не то. Не знает, о чем говорит Илья. У Бога подсчитано, сколько тысяч тех, которые не лобызали уста которых, и колено, которые не преклонялись перед всем Бааловым. Вот. И сохраняет верность. И дальше Или говорит, Илья, вот тебе адрес. Вот там находится Елисей. Вот его Помаша вместо себя. Благослови на это служение. Как хорошо, братья и сестры, что мы не все знаем, что Бог знает. Нам иногда кажется, что я единственный, который остался, а у Бога своя бухгалтерия, у него свой надзор. Он может тебе не все рассказывать, но у него планы, планы, которые не соответствуют твоим планам. У каждого из нас есть свои проблемы, есть свои проблемы, братья и сестры. Но тогда, когда наши проблемы проходят через нашего Господа, когда мы излагаем эти проблемы, и Он их решает, то всегда удивительно и всегда чудно. Всегда. Я часто вспоминаю одну сестричку, старицу, которая рассказала мне о своем обращении к Господу. В Ленинграде жила она. Дети уже взрослые, уже разъехались. Самостоятельная жизнь у ее детей. А она с мужем живет в квартире на этаже там. Муж ее был ученым, занимался научной деятельностью, профессор. Ну и однажды я, говорит, подошла к нему и говорю: «Петенька», а он сидел за письменным столом у себя в кабинете и писал, он все писал, писал, научные труды. «Петенька», говорю ему, «я сегодня шла по улице, вот такой-то, называет улицу, и услышала пение церковное, зашла, и там богослужение было. Мне так хорошо, так хорошо, мне так понравилось и пение хор, и проповеди, и сама обстановка живительная». А он: «Верочка, все, что тебе хорошо, и мне хорошо». А сам даже глаз не поднимает на жену. Знаете, крупные ученые – это тоже немножко ненормальные люди. Вот. Даже и глаз не может поднять, чтобы доброе слово сказать. «Ну, все, что тебе хорошо, и мне хорошо. Петенька, так ты не возражаешь, если я буду туда посещать?» «Пожалуйста, пожалуйста. Когда-нибудь вспомни обо мне, когда будешь молиться так». Ну, ладно. Я довольна, что он не против. А у нас, говорит, никогда конфликтов не было. Никогда. Всегда по-доброму, всегда милы друг другу. И вот прошло некоторое время, и она опять подходит, обнимает его так за плечи и говорит: «Петенька», он опять сидит, пишет: «Петенька, ты помнишь, я приходила к тебе месяца 4-5 тому назад и говорила, что я буду посещать?» «Да, помню. А ты знаешь, я посещаю. Мне приятно слышать. Петенька, сегодня я подошла к тебе, знаешь почему?» «Рад слышать. Почему? Скажи». «В субботу будет крещение на Черной речке. Вот знаешь, вот там, где остановка, там 100 метров от трамвайной остановки. Там будет крещение, и я тебя приглашаю на крещение мое». Он встал сразу, смотрит на жену свою и говорит: «Верочка, я виноват. Я виноват, я запустил эту ситуацию. Я тебе разрешил просто пойти поразвлечься, а ты чрезмерно увлеклась. С сегодняшнего дня ты никогда больше туда не пойдешь». Я такого не ожидала от него. «Но, Петенька, ну ведь я... Подожди, подожди. Не прикословь мне. Не прикословь. Ты хочешь сказать, что Мы прежде всего с тобой крестились. Петя, я хочу... Нет, нет, не поправляй меня. Ты мне будешь говорить, что мы в детстве крещеные, а это сознательный возраст, совсем другое крещение. Закончен разговор. Больше ты туда не пойдешь. А я ему говорю: Петенька, с тобой мне жить всю жизнь, а с Богом во веки веков. Вот теперь ты рассуди, пойду я или не пойду. Это первая размолвка наша. Никогда, вопреки, я ему никогда не говорила. Это первый раз в жизни. Он говорит так: Верочка, если ты пойдешь завтра креститься, у меня больше не будет жены, у тебя мужа. Это будут похороны нашей счастливой семьи. Надеюсь, ты меня поняла правильно. Я поняла, что с ним больше разговаривать нельзя. Я повернулась и ушла. Пришла в свою комнату, упала на колени. Господи, что мне делать? Что мне делать? Я знаю, что мне делать, знаю, а сила где, чтобы сделать так, как тебе угодно. Раскрываю, говорит, Евангелие и читаю это место. Ищите прежде всего Царствие Божие и правда Его, а остальное все приложится. И вы знаете, говорит, я так поверю. У меня не было сомнений, я упала на колени и говорю: Господи, вот так я и поступлю завтра. А какие последствия, Господи, возьми на себя все последствия. Если будут какие-то нарушения, ты знаешь, как исправлять. А я что могу сделать? На следующий день я, говорит, стояла там, на берегу, и принимала крещение. Я стала специально 32-й, столько крещаемых было, чтобы мне Петеньку своего увидать. Народу много и с той, и с другой стороны речки, а я его не вижу. Толпы стоят, а я не вижу Пети моего. И вот когда последний я уже вошла, иду к крестителю, напротив толпа, из толпы, оказывается, в толпе прятался мой Петя. Он выходит из толпы первым, на самый край берега, сложил умоляющие руки и качает головой. Другими словами: не делай этого, остановись, остановись. А как остановиться, как остановиться? Я уже к крестителю иду. Я отвернулась от него, чтобы он меня не смущал. Подошла, ну, словом, приняла крещение. Прихожу к берегу. Вернее, на берег, переоделись, совершили, говорит, над нами молитву на берегу с возложением рук, священство. Все расходятся, поздравляют друг друга. Цветы, кто-то и мне дал букетик цветов. Я стою и жду Петеньку моего. Первый раз в жизни он ко мне не подошел. Ушел сам. Я пришла домой. Открыла квартиру. Зажгла свет в коридоре. Подошла к его кабинету. А кабинет закрыт изнутри. Я поняла, что он в кабинете, и стучаться к нему нельзя. Я пришла в свою комнату и говорю: Господи милостивый, я поступила, как ты хотел. Я нашла, что ты мне предложил искать. Позволь мне все завтрашние дни отдать на твое попечение,
под Твой контроль. Да не будет ничего неожиданного, чтобы я могла чрезмерно, ну, вот так вот не пережить. Следующее утро я приготовила ему завтрак, поставила на поднос и стучусь в его кабинет. Он открывает, я стою с подносом, а он не уходит с порога, стоит в дверях и говорит: «Вера Михайловна, вам что надо?» Первый раз назвал меня по имени-отчеству. Я всегда только лишь слышал от него: «Верочка». Первый раз — Вера Михайловна. Я говорю: «Я принесла вам завтрак». А он мне показывает свою руку и говорит: «Посмотрите». Смотрю, нет обручального кольца. И я, говорит, кольцо снял и бросил в то место, где теперь ваша могилка, где вас крестили. Там покоится и кольцо обручальное. Я, Вера Михайловна, хочу вас огорчить. Для меня это неприятно, но все-таки я скажу вам. В мире стало на одну вдовицу больше и на одного вдовца больше. Как и после похорон. Ничего нельзя сказать, кроме соболезнования. Желаю вам всех благ перенести эту тяжелую утрату. Я поняла, что с ним о чем-то разговаривать нельзя по существу. И говорю ему: «Петр Иванович», тоже первый раз в жизни по имени-отчеству назвала, «Петр Иванович, а вы сегодня меня примите не как жену, а как служанку, которая приготовила вам завтрак». Посмотрел он на меня и сжалился, отошел в сторонку. Я поставила на письменный стол поднос и ушла. Я поняла, что разговаривать не о чем. И ушла, встала на колени и говорю: «Господи, Господи, сегодня наступило то, чего я сильно-сильно боялась. Неужели я для того дожила до 70 лет, чтобы мне пережить такой ужас? Счастливой жизни более 50 лет. А вот теперь... И ради чего? Ради того, что я полюбила тебя, Господа моего. А мне опять вспомнились слова, которые я прочитала вчера. И опять открыл этот текст: ищите прежде всего Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится». Я говорю: «Господи, я правду Твою нашла, я Царствие Божие нашла, а вот все остальное – это мой муж, и я здесь ничего не могу поделать. Возьми на себя полноту ответственности вот за эту ситуацию». И мне захотелось поклониться низко-низко до земли, до полу. Богу моему я это и сделала. И как-то легче стало. Стали дни тянуться вот так вот. Я все ждала, выходила, когда услышу его шаги. А когда встречалась в коридоре, он со мной здоровался, как с посторонней, случайной женщиной, которая так вот, нет-нет, никогда не грубил. Но добрый день скажет. И все. И подчеркнуто вел себя, чтобы не вступать ни в какие разговоры. Быстро за собой закрывал дверь своего кабинета. Я поняла, что мне покорно надо ждать, ждать, ждать. Я ждала. И вот однажды в 12 ночи я думала, уже он дома, и закрыла на крюк изнутри дверь квартиры, как это у нас бывает, когда все дома. В 2 часа ночи раздался звонок. Оказывается, его не было дома. Я открыла дверь, а он сияющий, но очень грязный, мокрый. Как будто бы на улице дождик-то не было дождя, как будто. Я включила свет в прихожей. Он закрыл за собой дверь, обнимает меня, целует и говорит: «Верочка, какой день сегодня, скажи мне, ты помнишь?» «Ну какой? Какой? Четверг?» «Да нет, да не в этом дело. Но сегодня же 40-й день». «Какой 40-й?» «Ну, после похорон». «Ну, ты о чем?» «Ну, как о чем? Знаешь, мне сильно взгрустнулось. Я на 9-й день ходил на могилку, решил на 40-й день пойти сегодня. Так тяжело на сердце». «Могилка – это то место, где она крещение приняла. И, знаешь, говорит, стемнело все, я один остался. И, знаешь, Верочка, мне захотелось, чтобы... Вот, помнишь, ты там на траве стояла на коленях, и молитва совершалась над тобою? И мне почему-то захотелось, чтобы и мои колени стояли на этом же точке, там, где твои колени... Я не знаю, ошибся я или не ошибся, но мне почему-то казалось, что не ошибся. Стоял на коленях и смотрел на небо чистое. И знаешь, что у меня было? Что я говорил? Я говорил: Господь мой, моей Веры Михайловны, войди в мое сердце. Ох, Верочка, если б ты знала, как хорошо мне было. «Ну, Петенька, ну почему же ты такой мокрый, грязный?» А он говорит: «Да я все нырял, искал кольцо». Кстати, так и не нашел. «Но дело не в кольце уже, не в кольце, а дело в том, что все остальное приложится». За всем остальным Бог берет контроль на себя. А ты ищи прежде всего Царство Божие и правды Его. Все остальное Бог берет на себя. Вот в чем дело. Я хочу сказать, братья и сестры, мы вправе делать выборы, как мы хотим. Так мы и делаем. Делаем выборы себе. Потом многие разочаровываются в поспешности выбора, что это ненадежно. Разочаровываются. Но Христос предлагает приоритет, то есть первое место в выборе нашем – правда Божья. Хотя она не всегда вот для жизни вот так вот годится, не всегда, но оно всегда годится. Только людям кажется, что это маловыгодно, там это непопулярно, это неславно в народе, там ли еще что-то. Нет, это неправда. Всегда истина Божья,
она очень нужна. Однажды меня один брат посетил, ему 20 лет. Мы побеседовали с ним. Он похвалился о своих победах, которые Бог дал ему. Но я говорю, что, милый мой, если у тебя были победы, жди очередной битвы. Искушения могут быть на каждом шагу. Смотри. Не говори, что ты многоопытный. И как-то я говорю, переживаю, ну, как и за всех юношей, так и за тебя. Давай помолимся Богу, чтобы Бог дал тебе силы вот так быть победителем всегда. Хорошо? Ну, помолились. Преклонили колени, помолились. Ну, где-то было в 12 час ночи, когда он от меня уезжал. Он уезжал так вот, у него бусик был. Так вот, ну, а переулок, где я живу, он не освещался, неосвещаемый, темно. И он решил сдать назад, чтобы лучше проехать. И задом машины углом ударил стоящую здесь машину, тоже в усик. И хорошо ударил, хорошо. Встал. А я слышал этот удар. Ну, что, я буду бежать на все удары, что ли? Мало ли, что на улице там случается-то. Он вышел из машины, посмотрел, насколько большая вмятина он сделал в соседской машине, и думает, первая мысль, убежать. Завести машину и поехал. Все, ни темно, никто не видел, не засветился нигде. Все. Потом подумал, нет. Как раз мы молились, чтобы Бог дал победу в искушениях. Я, говорит, понял, что здесь это искушение от дьявола убежать. Подхожу, говорит, к калитке. Звонка нету. Начинаю стучать калиткой. Шум сделаю. Собака лает, свет не включается. Наверное, крепко спят, думаю. Думаю, что я буду всех на ноги поднимать. Написал записку. Прошу прощения, ударил вашу машину. Готов оплатить, привести в порядок, там, сделать все необходимое. Вот мой телефон. Звоните в любое время суток. Буду дома. Положил записочку на видное место, так. И большой лист бумаги. И уехал. Но я удивился, думаю, моя машина почти совсем не помятая, а та основательно помятая. Не знаю, почему так получилось. Удачно или неудачно, как сказать. На утро телефонный звонок. Это вы разбили мою машину? Да, я. Ну, давай встретимся. Где? В центре города, в кафе такое-то. Ну, встретились. Мужчина. Это вы? Да. Ну, давай. Ставит на стол шампанское, там, бокалы. Вы что? Почему шампанское? Я тебе сейчас все объясню. Садись. Сел. Я вот специально пришел к тебе сюда встретиться с тобой, чтобы посмотреть на чудо сегодняшнего дня. Как тебе пришло на ум не убежать, а оставить записку? Ну скажи хоть, как? Ведь тебя же никто не видел. Ну я, говорит, христианин. Бог мой всегда надзирает надо мной.
бодрствующее око Его и благословляющее, и обличающее. И вот он мне рассказал: знаешь что, Женя, ты совершенно мне ничем не должен. Ты мне просто как чудо. Ты мне не должен, знаешь почему? У меня, мне вчера утром ударили в бок. И богатый человек, он мне деньги обеспечил, теперь у меня все в порядочке, у меня нет проблем, я отремонтирую, да и, в общем, нет проблем у меня с этим ударом. И ты мне ударил как раз в это место, которое нужно ремонтировать. Вот и все. Так что ты мне ничего не сделал, только свою машину поцарапал. И брат рассказывает: я возвращался с этой встречи. Мне стыдно было, что я еще колебался и сомневался, оставить или не оставить, или убежать. Ах, сколько раз дьявол нас смущает избрать совсем не те поступки, не те действия, не те решения. А ищите чего? Правды Божьей. Нам иногда кажется, что если мы где-то схитрим, то нам будет полегче. Да не полегче. Бог наблюдает. Бог наблюдает за нами. Скажите, братья и сестры, Бог одинаково всех нас любит? А? Ну, то, что Он любит весь мир, это понятно. Ибо так возлюбил Бог мир, да? Что отдал Сына Своего Единородного. Вот. Это понятно. А вот всех ли одинаково Бог любит? Вот тебя сильно-сильно Бог любит. А? Не слышу. Да, мотаешь головой, правильно, говорит, любит. А вот как ты думаешь, кого любит? Тебя больше или твою сестричку там рядом сидящую? Кого больше? Тебя или меня? Вопрос полемический, казалось бы, так вот. Вопрос, на который не так просто, может быть, и ответить. А я вам скажу, кого Бог больше любит. То, что Он не одинаково любит, это так оно и есть. Вы знаете, вот есть такие места Священного Писания, где сказано: «Око Господне обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу». Видит всех, но не для того, чтобы всех поддерживать, а поддерживает только тех, чье сердце вполне предано Богу. Твое сердце вполне предано Богу? Ну, решай, ладно, решай. Отвечай сама себе. И вот и определись, насколько Бог с тобою. Повторяю, око Его обозревает всю землю, то есть всех видит, но не всех поддерживает. Поддерживают тех, чье сердце вполне предано Богу. Вот вполне предано Богу, Бог с тобою. Твое надзирает за всеми, а особое внимание на тебя. И я скажу вам, братья и сестры, в этом есть милость Божья. Бог особо относится к тем, кто прежде всего ищет, как прославить Бога. Ну, например, когда мы ищем место жительства, где нам поселиться, ну вот переселяемся, да? это нормально, когда мы ищем, чтобы и магазин был недалеко, и школа рядом, и музыкальная школа там для детишкам, чтобы было дорогу не переходить там, может быть, еще чего, ну, чтобы климат был так вот более не менее. Но если в твоих поисках, что нужно для тебя, совсем не входит в расчет, есть ли богослужение в этом городе или нету, если для тебя самое главное, чтобы работа была, и магазины хорошие, и подъезд хороший, и климат хороший, а негде Богу помолиться, ну, это постепенно, это усмотрится, это если на второй, на последний план вот это место. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, важно, Бог-то не против каких-то удобств, каких-то, ну, наших интересов, но наблюдает за всеми, и особая милость к тем, чье сердце вполне предано Богу. А он сердцеведец, он знает каждого. А теперь вы и рассудите. А вот 90-й псалом. Позвольте, я его и прочитаю. Девяностый псалом. Четырнадцатый стих. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой день насыщу его и явлю ему спасение мое. За что такая милость? За то, что он возлюбил меня. За то, что он возлюбил меня. И дальше, как из рога изобилия. Все блага. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Ну, все блага. За что? За то, что он возлюбил меня. Братья и сестры, Бог в должниках ни перед кем не ходил. Он обязательно рассчитается со мною, старицей, если ты прилепилась сердцем своим к Богу и стоишь на стороне Господа в любой момент твоей жизни. За то, что ты возлюбила Господа, вот так здесь и записано, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Словом, все блага. Для кого? Для тех, кто возлюбил Господа. А кто не возлюбил? Ну, братья и сестры, кто не возлюбил, о тех чего говорить? Бог протягивает свою милость, предлагает свое объятие, а ты держишься стороной. Но возлюбил Господа, и Господь на твоей стороне. Все блага, чем только богат Бог, будут моими. Я хочу вам сказать, братья и сестры, немножко один эпизод из своей жизни. Это было 26 января 85 года. Как раз завтра должно исполняться мне, 27 января, должно было исполняться мне 5 лет моего пребывания в лагере. А мой срок как раз 5 лет. Но мне говорили, что завтра, то есть 27-го, то есть в день моего освобождения, завтра наметили суд. И суд примет решение, освободить меня или нет. Меня держали в карцере. Я знаю, что завтра будет решаться мой вопрос. Или добавят сроку, или меня освободят. Но я слыхал, что уже и Рудольф Классен получил дополнительный срок. Я слыхал, что и Скорняков получил дополнительный срок. Там еще некоторые братья. Я слыхал. Ну, думаю, значит, и мне добавится. А вы знаете, настроение такое, завтра могут и освободить, и не знаешь, какое решение завтра будет. И так маленькая камера, я сидел на нарах, там настолько маленькая, узенькая, что там не трудно встать даже на пол. Ну, можно около самой двери встать, но не для того, чтобы ходить, а только стоять. Так что на нарах сидел я. И вот одиночка. Я размышлял о завтрашнем дне. Мне такая вдруг мысль пришла. Я понял, что это от Господа. Проси, что ты хочешь. Чего попросишь, то и получишь. Вот думаю, я растерялся. Думаю, чего просить? Чего просить? Ну вот, деточка, как тебя звать? Да. Как тебя звать? Да. Вот если тебе скажут, ну, проси, что ты хочешь. Что попросишь, что и получишь. Что бы ты попросила? Это трудный вопрос. Не сразу сориентируйся. Я думаю, что и вам тяжело будет ответить. Правда, на эти вопросы? Это тяжело. И для меня, братья и сестры, это был очень тяжелый вопрос. Ну а чего? Чего мне попросить-то? Я, наверное, целых полчаса сидел и размышлял только об этом. Я пробовал перебирать. Я знаю, что чего попрошу, то получу. Я это знал. Я этим пользовался уже много раз. И всегда получал. Например, я помню, однажды в одну семью под Новый год пришел, ну а я все время в дорогах, в странствии. И вот детишки вокруг меня, и 5-летние, и 10-летние, старше, моложе, младше, старше. Я говорю, детки, а семья христианская. Я говорю, детки, вот наступает Новый год. Всем раздают подарки. И Бог наш даст сегодня вам всем подарки. Только знаете что? По заказу вашему. Вот что вы скажете, то и даст. Так, 5 минут на размышление. Через 5 минут встречаемся в этой комнате. И каждый будет говорить, что хочет. И мы помолимся, и все получите. Понятно всем? Идите поразмышляйте. Детки разбежались по квартире. Я им сказал, даже можете посоветоваться с родителями, с братьями, сестрами старшими, можете все посоветоваться. Ну, словом, через 5 минут все встречаемся. Ну, встретились. Я говорю, все готовы? Все говорят, готовы. Так, начнем с тебя, на младшего. А ему 5. Что бы ты хотел получить от Господа в новом году? Я бы хотел в новом году быть богатым. Нет, это не считается. Нет, нет, так мы молиться не будем. Ты говори конкретно, чего ты хочешь. Я хочу в новом году иметь новый пододеяльник. А зачем он тебе? Да что, нету пододеяльника у тебя, что ли? Да моя правая нога все время в дырку попадает. Ну, ладно. Ну, дети, согласны, чтобы у Илюши был новый пододеяльник в новом году? Согласны все? Согласны. Ну, давайте преклоним колени, помолимся. Все. Илюша, считай, что у тебя есть новый пододеяльник. Жди, придет. Так, какие еще? У кого какие? По порядочку давайте все. И вот знаете, один за другим, и каждый высказывал свое желание на Новый год, рождественские праздники. И вот девочка, ей 12 лет. Я говорю, а у тебя какое желание? А у нее слезы выступили. Я говорю, наверное, трудно, что-то ты задумала, да?
Да.
Ну, говори.
Я хочу, чтобы в новом году я получила возрождение свыше.
Я растерялся, я думал, что-нибудь, понимаете, что можно купить. А это уже не купишь.
Я говорю, а ты что, не знаешь, как это делается? Обратись к церкви, чтобы за тебя помолились. Скажи свои желания, церковь помолится. Я боюсь.
А чего ты боишься?
Что, стесняешься? Да нет, не стесняюсь. Боюсь.
А чего боишься?
Я боюсь, что я скажу так, чтобы за меня помолились, чтобы получила возрождение. Все помолятся, будут меня поздравлять, а я не получу. Что мне тогда делать?
И совсем расплакалась. Вы понимаете девочку-то?
И я понял, что она права.
Она права.
Я говорю, деточка, ты на правильном пути. Ты хочешь, чтобы в этом году ты получила возрождение, да?
Да.
Желание хорошее. Давайте мы, детки, примем это желание. Давайте мы помолимся Господу, чтобы она, Лилечка, получила возрождение свыше в этом году. Преклонили колени, все дети помолились о ней по этому вопросу. Но я после молитвы говорю ей, миленькая, ты вот в этом году будь очень внимательна. В какой-то момент к тебе в твое сердечко постучится Христос. Смотри, не пропусти, он может мимо пройти. Ответь ему сразу. Ну, так вот, как пожелание сказал, ну и все, пошли дальше. Прошли года. Пришло время, я посетил опять эту семью. Опять там я переночевал. Знаете, моя жизнь такая странствующая. То там, то там, то там. И вот мне папа, глава семейства, рассказал. Это было в августе месяц. Меня, говорит, Лилечка будет и говорит, папа, вставай. Я посмотрел на время, 3 часа ночи. Я испугался, говорю, Лилечка, что с тобой? Проверил головку ее, нормальная температурка. Что с тобой? Говорит, папа, мне кажется, что Христос стучится в мое сердце. Я говорю, Лилечка, иди спать. Утром помолимся. Пап, а если пройдет Христос мимо? Я полежал, думаю, нет, это серьезно. Надо вставать.
пошел, умылся, чтобы хоть бодреньким быть, все. Пришли на кухню, чтоб никому не мешать. Прочитал слово. Говорю: Лидечка, помолимся Богу. Ты же долго ждешь Иисуса в свое сердце. И вы знаете, это был ее момент обращения к Господу. Теперь, конечно, она член церкви, конечно. Но тогда, когда ее спрашивают день обращения, она называет ночь обращения, 20 августа такого-то года, когда ей было 13 лет. Да, теперь она уже взрослая, теперь уже это прошедшее. Но я хочу сказать, ищите прежде всего Царство Божье и правды, любые подарки проходящие, а есть ценности, которые никогда не пройдут и влекут эти ценности в жизнь вечную. То есть я хочу сказать, в моем пути уже встречалось такое, когда я высказывал свои желания и получал. И вот теперь на нарах сижу, зная, что завтра, возможно, суд будет, а может быть, отпустят меня, а может быть, новый срок дадут. А все-таки, знаете, 5 лет отсидеть, хочется уже и домой немножко. И думаю, может быть, помолиться так: Господи, расположи сердца судей, прокуроров, чтоб меня домой отпустили. Не, не буду так молиться. Думаю, это детская молитва. Мама, я хочу домой. И как ребенок из детского сада. Ну, ты сидел бы дома, зачем ты в тюрьму шел? Нет, это не молитва, достойная мужа Божьего. А о чем помолиться? И вы знаете, о чем помолился? Я сказал: Господи, если благоугодно Тебе когда-нибудь меня выпустить из тюрьмы, и я выйду, то мое желание, чтобы в день освобождения я бы мог дома, это значит в Кишиневе, моя семья, дома в день освобождения моего я бы мог со всей семьей своей, это 3 сына, жена, со всей семьей своей преклонить колени и помолиться Тебе. Вот и все мое желание. В день освобождения преклонить колени и помолиться в доме своем. Уж очень соскучился без семейной молитвы-то. И все. Я еще не встал с колен, сказал только аминь. А первая мысль, знаете, какая пришла? Несерьезная молитва и просьба такая несерьезная. Если завтра тебя отпустят домой, то самолет вылетает в 5 часов вечера на Москву. Пока ты сделаешь пересадку, то не успеешь даже поздно вечером домой приехать. Пересадка в аэропорту в Москве. Нет, нет, это не, невероятно. Я тогда сказал: если невероятно, значит, то, что я сказал, других просьб у меня не будет. И все. На следующий день суд. В кабинете начальника лагеря собрались все офицеры зоны. Ну, 26 отрядов, это значит 26 офицеров. Ну, еще там разных служб офицеры. Ну, больше 30, значит. Прокурор, судья, заседатели, ну, как настоящий суд. Но я не буду всего суда, о всем суде рассказывать. Скажу только лишь, что прокурор потребовал 3 года строгого режима по статье заведомо ложные клеветические информации, порочащие советский государственный общественный строй. Ну, в общем, так это. Да. В общем, 3 года что, я говорю, граждане судьи, если бы я стал оправдываться и сказать, что да не виновен я ни в чем, я был бы каким-то посмешищем, я был бы для вас несерьезным человеком, потому что вы все понимаете, что у меня, во мне нет никакой вины. Но обстоятельства, которые сегодня сложились, граждане судьи, вас обяжут дать мне серьезный срок. Ну, куда деваться? Давайте, понесу. Но как христианин я скажу вам, я вас прощаю. Прощаю, поверьте, на сердце нет у вас. И просто я, когда буду молиться, и вас упомяну, и гражданина прокурора упомяну в молитве. Прости, Господи, ему, ибо он не знает, что делает. Вот так я и помолюсь, гражданин прокурор, за вас. А вам, граждане судья, еще хочу сказать, что когда все-таки совесть вас будет осуждать, и у вас бессонные ночи начнутся, за что же мы этого человека-то в тюрьму определили, то я хочу сказать, что в таком положении вы просто преклоните колени перед Богом, попросите прощения, и нет проблем, никаких проблем больше и не будет. Я благодарю вас, граждане судьи, что вы великодушно выслушали меня и ни разу не перебили, дали мне до конца договорить. Благодарю вас. И сел. А ну, знаете, приятно, когда тебя не перебивают-то. Судья мог сказать, садись, не по существу, там, лишайтесь слова. Ну, а он ничего, просто женщина сидела и улыбалась. Ну, ладно. Женщина ушла, судья ушел на заседание. Ну, что-то там быстро они все это написали, что там надо написать. Встать, суд идет, выходит. Они такие веселые, эти три женщины, судья и два заседателя. О чем-то переговариваются, улыбаются. Думаю, что они такие веселые-то? Но судья начинает зачитывать приговор. Ну, не буду весь приговор. Главное, сколько, да, какой срок, самое главное в приговоре. Итак, определить меру наказания. 1 год, 10 месяцев и 26 дней. И смотрит на меня. Я пожимаю плечами и мотаю головой. Даю знать, непонятно мне. Она еще раз улыбнулась, читает дальше. Итак, окончательный день, да, день освобождения, 19 декабря 1986 год. И опять смотрит на меня. А я все понял. 19 декабря, это мне исполняется 55 лет. Они специально подогнали под юбилей мой. И поэтому получилось год, 10 месяцев, 26 дней. Судья имеет право на все это. Судья смотрит на меня и говорит, подсудимый, вам все понятно? И улыбается. Я говорю, все понятно, граждане судьи. И так мы расстались. Меня отправили дальше, в Бурятию, Улан-Удэ. И я понял, что никогда моей просьбе в молитве не выполнится. Я еще дальше, на несколько тысяч километров от дома. За полтора месяца до освобождения меня вызывают на вахту с вещами. Я прихожу на вахту. Одевают наручники мне, дают конвой и везут в аэропорт на самолет и доставляют в Кишинев. Я думал, наверное, новое дело будет возбуждать, если в Кишинев меня самолетом привезли. Посадили меня в камеру, где подследственные, ну, думаю, точно, значит, новое дело. А там эпизодов-то у меня полно, всяких полно эпизодов. Где-то молодежное общение провели, где-то крещение, где-то, ну, всякое. Вызывает за 4 дня до освобождения майор КГБ. Мы решили тебя освободить. Это он приезжал и говорил, что никогда не освободим, пока не переменишь образ мышления своего. Пожизненно будешь сидеть.
А теперь, говорит, мы решили тебя освободить. Я говорю, ну, мне непонятно, почему вы меня самолетом привезли сюда? Почему не как всех заключенных? Дали бы билет мне и поезжай куда хочешь, как хочешь. А он говорит, нет, мы такого не имеем права делать. Почему? Если поедешь поездом на больших станциях, тебя будет встречать духовой оркестр, пропаганда будет. Зачем? Мы тебя лучше спокойно самолетом привезли и спокойно отпустим. А у меня такой и мысли не было, чтобы духовой оркестр еще был. Я же молился там на нарах не для того, чтобы в день освобождения духовые оркестры были, а чтобы дома помолиться. Вот что мне надо было. Мое желание. В 6 утра открылась камера, меня забирают, сажусь я в милицейскую машину и довозят меня до подъезда. Я на 4-м этаже живу. До подъезда доводят меня. Но. И у подъезда дают мне документы. Справка об освобождении, мои, ну, все мои документы. У самого подъезда. Я говорю, почему? Почему не так, как всех? Почему не из тюрьмы меня освобождают? А он говорит, не имеем права. Почему? Какое право? Говорит, если ты можешь создать провокации. Какие? Мы тебе освободим из тюрьмы, ты где-то спрячешься, а верующий будет приходить и говорить, отдайте нам его. А откуда мы тебя возьмем? Мы не будем знать, где ты прячешься. А мы к дому привезли, все, и теперь нет проблем никаких. Ну, иди домой. А сами ждут, когда я поднимусь и приду домой. Это Бог открывает каналы все. Я звонок звеню на 4-м этаже. Жена моя в халате, открывает домашний халат. Только что проснулась. Ну, скажу вам, братья и сестры, а мне стыдно было. Господи, прости меня, что я попросил тебя об этом дне и не верилось, что ты выполнишь его. Только я просил чуть-чуть, а сделал ты так много. Я просил тебя в день освобождения с моими детками и женой помолиться. А он мне сделал на юбилей семейный праздник. Он сделал, чтобы не с семьей своей только, а со всей церковью. И вы знаете, столько много приехало на день освобождения из разных мест, что на 4-й этаж поднимались, очередь была дальше, чем 1-й этаж. Но по улице стояла очередь. Квартирка-то маленькая, и каждому хочется не просто пожать руку, да помолиться Богу вместе. Понимаете? Не будешь торопить. Проходите скорее. Вы поздоровались, идите дальше. Не так не скажешь. И проблема была. И... А вы знаете, когда забирали меня, то получилось так, милиция вела меня из квартиры. Один милиционер спереди, другой сзади. А соседи все прятались, чтобы не видеть этого всего. А со 2-го этажа соседка, бабушка, вышла, сложила руки так на груди. И надсмешки всякие, что, добегался, вот у вас так, баптистов проклятых, еще чего-то говорила непотребное. А вот теперь, когда масса народу стоят, все соседи выходят, радуются, а эта бабушка прячется. Ну да ладно. Я помню, одна женщина, сестра тоже в очередь простояла, подходит ко мне с цветочками своими. Я сейчас смотрю, на нее что-то знакомое, но неудобно сказать. Она мне говорит, Мишенька, а мне неудобно сказать, кто вы такая. сказать, да как тебе не стыдно, забыл, неудобно. Она встала на колени и заговорила, и я сразу все вспомнил, кто она. А знаете, кто она? Капитан внутренних войск. Та женщина, которая служила при лагере. Мою жену обыскивала, когда та приходила на свидание. Ну, это она была свидетелем, когда меня судили. И она, как офицер, присутствовала на суде. А потом меня на 2 года отправили. Она обратилась к Господу, уже член церкви, и теперь приехала на свидание со мной встретиться. Ах, какая встреча! Знаете, это был такой подарок, такой подарок. Лучшего подарка, я вам скажу, даже не придумаешь. Время так быстро идет. Пора уже приближаться к концу. А я вам скажу, что эта тема, она безгранична, эта тема. Ищите Царствие Божье, ищите правды Его, все остальное приложится. Мы будем самыми счастливыми, самыми благословенными людьми во всяком народе, потому что все приложится, всякое благословение приложится, если мы всегда искали правду Божию. Мы всегда перед выбором, всегда перед выбором. Но я однажды говорю одному брату, а он очень талантливый проповедник. Всегда моего слова было, давали ему воскресенье утром, потому что больше всего народу приходит утром, да? Больше всего собрания. А здесь он долгое время уже, в воскресенье утром его нету. Встречаю. Почему ты в воскресенье сейчас на собрание ты не приходишь? А он говорит, а я работаю в фирме. Ну и что? У меня выходной понедельник, вторник. А чего такой строгий начальник у тебя? Почему в воскресенье, как христианину, тебе не взять? Нет, могут дать мне и воскресенье, но я сам выбрал вот понедельник, вторник, вместо субботы, воскресенья. Почему? Понимаешь, в воскресенье я зарабатываю в 15-20 раз больше, чем в понедельник. Понимаешь? Надеюсь, у тебя никаких вопросов больше нет ко мне. Ведь что лучше, в 10 раз больше получить или в 10 раз меньше? Я говорю, ну, наверное, лучше в 10 раз больше. Ну, и вот ты сам и ответил, никаких вопросов больше и нету. Вы знаете, так это тяжело. Скажите, чего он прежде всего ищет? Он ищет прежде всего всего остального. А Царство Божие, ну, потом, с понедельника до пятницы, да? А Царство Божие, Христос говорит, в первую очередь ищите. А я знаю тех, которым предлагали очень серьезные работы, но при условии, все воскресенье будет занято. Да нет, говорит, я Богу поклоняюсь в воскресенье. Не устраивает меня ваша работа. Ну, ищи тогда. А легко сказать, ищи, когда ничего нету кругом. И жить не на что. Сам Бог выходит. И еще никогда Бог милости своей не оставлял тех, кто избирает Царствие Божие и правду Его. Я вам скажу, братья и сестры, я не знаю всех ваших обстоятельств, не знаю. Но знаю, что дьявол, у него один почерк – украсть, убить и погубить в конечном итоге. А у Бога тоже один почерк – предложить Царствие Небесное и правду. А все остальное Бог берет на себя. Я благодарю Бога
за возможность сегодня такую, ну, такую простую тему побеседовать. Это здесь нет ничего такого богословского, спорного, какого-нибудь толкования. Это так все просто. Пожалуйста, прошу вас, милые, запомните, что нужно в поисках, что, какие приоритеты должны быть, что самое главное в жизни – Царствие Божье и правда Божья. Все остальное Бог берет на себя. Аминь. Помолимся Богу.